Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Хотите ли вы стать ученым? С этим вопросом Радио Свобода обратилась к жителям Москвы. «Мой отец был ученым, мой дядька ученый. Я бы очень хотел стать ученым, но за это денег не платят. Как я могу быть ученым?» Другой ответ. «В обществе нет того престижа, который должен быть у ученого высокого ранга и у науки в целом. В такой ситуации лично я быть ученым не хотела бы». Еще мнение. «Я хотел бы быть ученым. Я посвятил бы свою жизнь изучению лингвистики. Правда, ученые мало зарабатывают. Можно заниматься в свободное время наукой, а деньги зарабатывать на стороне. Я не представляю в наших российских условиях какие-то иные возможности». Размышляют ученые и научные администраторы. Факты и мнения. Почему разваливается российская наука? Подготовил и ведет передачу Лев Ройтман. Первый раз в эфире 24 апреля 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Хочешь ли ты стать ученым? С этим вопросом Вероника Боде, наш московский координатор, обратилась к нескольким молодым москвичам. Ответы.
Мой отец ученый, мой дядька ученый. Я бы очень хотел быть ученым, но за это денег не платят. Как я могу быть ученым?
В обществе нет того престижа, который должен быть у ученого, скажем так, высокого ранга, и в то же время к науке в целом. В такой ситуации лично я ученым бы быть не хотела.
Я хочу быть ученым, потому что я бы с удовольствием посвятил свою жизнь изучению лингвистики. Правда, ученые мало зарабатывают. Можно заниматься в свободное время наукой. И деньги зарабатывают совершенно иным способом. В наших российских условиях я не представляю возможно иную.
Мнение молодых москвичей. Проблема денег, проблема престижа. Вот о проблемах российской науки и наш сегодняшний разговор. Участвуют академик Олег Газенко, президент Российского общества физиологов, академик Николай Шмелев, директор Института Европы, и Сергей Ознобищев, начальник организационно-аналитического управления Российской академии наук.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Слушайте «Радио Свобода». Факты и мнения.
Напомню, факты и мнения комментаторы за круглым столом. Юрий Сергеевич Осипов, президент Российской академии наук, недавно привел поразительную цифру. За годы реформ из российской науки ушло около миллиона человек, это больше половины научных сотрудников. В чем основные причины вот такого исхода? Это субъективная случайность присутствия многих из этих людей в науке вообще? Это объективная, быть может, засоренность советских, именно советских научных структур посторонними людьми? Или это бедственное положение науки сегодня? Сергей Константинович Ознобищев, это вопрос вам, и прошу вас ваш анализ ситуации.
Мне представляется, что в этом процессе присутствует несколько факторов. Но, наверное, мы могли бы сохранить ту численность научного потенциала, которая у нас была в начале 90-х годов, если бы продолжался тот уровень финансирования, который был. Но, как мы знаем, не только в науке ведь упал уровень заработной платы. Наша страна пережила тяжелейший кризис. Развалилась одна страна, на развалинах образовалась новая демократическая Россия. Мы опробовали несколько рецептов экономического возрождения и до сих пор еще, в общем, не выбрали точно то направление, по которому мы будем следовать. Но следствием того произошло общее падение на жизненном уровне. Это, конечно, отразилось на науке, может быть, наиболее болезненно на науке, поскольку наука – это средоточие, если хотите, национальных интересов России. Без развитой науки невозможно будущее России, невозможно занятие России надлежащего ей места в семье других, если можно так сказать, цивилизованных государств. Поэтому внимание к науке – это и является одним из важнейших национальных приоритетов. На сегодня присутствие или отсутствие ярких ученых, развитие различных научных направлений во многом зависит от финансирования, но зависит и в целом от того внимания, которое государство способно уделить научному потенциалу. Насколько люди, которые приходят в науку, чувствуют себя востребованными, насколько то, что они производят, потребляется страной и востребовано страной, это тоже факторы, которые крайне и крайне важны. Сегодня Академия наук, насколько это возможно, держит в поле зрения наиболее болезненные точки сегодняшней российской науки. Это и финансирование, это и бытовые вещи, понимаете, без них наука не может существовать. Также обращается внимание и там, на приборную базу, на то, чтобы было место, где люди занимались бы научным трудом. Но те цифры, которые приводились президентом нашей Академии, верны. Более того, существуют и несколько более драматичные оценки. Но факт остается фактом, что с конца 80-х произошла мощная, то, что мы называем, утечка умов. Причем произошла она не только в направлении отъезда за границу наиболее талантливых научных кадров, наиболее квалифицированных представителей науки, но и произошла так называемая внутренняя, если можно сказать, утечка умов, когда люди просто уходили с научных должностей, из научных учреждений и пополняли собой ряды банкиров, коммерсантов, торговцев и так далее. Ну, а в силу того, что талантливый человек талантлив во всем, многие из них преуспели в этом. С ними жалко расставаться, но никто, конечно, их судить не может. И опять же, вот это понимается учеными, сегодня понимается организаторами науки, насколько это возможно.
Спасибо, Сергей Константинович. Вы, естественно, продолжите по ходу нашей передачи. Сейчас я хочу включить в разговор Николая Петровича Шмелева. Николай Петрович, я вот вспоминаю давние стихи Роберта Рождественского. «Не завидуем попавшим на филфак». Ну вот один из юных, скажу так, собеседников Вероники Баде как раз на филфак бы и пошел, а потом бы еще где-то подрабатывал. Ну а другие, те ни на какой фак, ни в науку, никуда и вовсе не хотят. Ну так вот вам вопрос. Может быть, это и хорошо. Ведь без идеализма какой ученый, так получается батрак-профессионал. Ваше мнение, прошу вас.
Страхи, которые так были распространённо в стране в начале 90-х годов о том, что престиж и высшего образования, и умственной деятельности, науки, что все это исчезает, разваливается, рушится. Слава Богу, потихонечку эти страхи начинают затихать. Высшее образование, даже новые русские со временем признали, что это необходимо. Сейчас средний конкурс в институты, а их стало больше в России, выше, чем в Советском Союзе. Он примерно 3 человека на место, а 10-20 человек на место в наиболее престижных вузах – это уже норма. Так что общий климат, что люди хотят думать, хотят учиться и иметь образование, он, в общем, сам с собой как-то восстанавливается, несмотря на то, что государственные расходы на образование раз в 5 снизились, на науку раз в 10 и на оборонную науку раз в 20 снизились за это десятилетие. А второе, я как директор гуманитарного института, очень близкого к филологии, эти проблемы мы в институте изучаем. Я наблюдаю очень такое вот странное сочетание. Очень хорошие мозги на уровне 60 лет плюс-минус. И откуда-то появляются люди до 30 лет с страшно таким живым интересом к науке, с желанием что-то прочесть, написать, сделать, высказаться. Тут у меня чувство такого, что возрождение потихоньку опять намечается. Есть обвал на уровне 40-летних. Вот эти действительно, как Сергей Константинович сказал, куда-то рассосались, либо уехали за рубеж, либо ушли в торговлю. Но и я думаю, что на какое-то видимое время, Бог его знает, может быть, на целое поколение даже, что вот эта формула, которую один из запрошенных «Радио Свобода» людей высказал, что надо теперь жить так вот, на какую-то часть времени головой работать, думать, а какое-то время деньги зарабатывать. Вот эта формула «человек занят исследовательской работой, но живет только с помощью каких-то дополнительных костылей, которые заработка левого где-то на стороне», видимо, вот жизнь продиктовала эту формулу. Хотя я понимаю, конечно, что она возможна в гуманитарных институтах, она возможна, скажем, где-то там, где приборы сплошные, требующие постоянного наблюдения и участия. Это очень трудно такую формулу применить. Но, в общем, как-то выворачиваемся, как-то пытаемся жить дальше. И я бы все-таки не стал бы так предрекать окончательно крах российской науки. Все-таки люди есть люди, и нельзя у человека отнять способность думать, причем зачастую думать просто ради думания, в бескорыстном плане.
Спасибо, Николай Петрович. Ну что ж, надежда умирает последней, а в науке, судя по тому, что говорите вы, наука умирает последней, и я, кстати, хотя это не мое амплуа соглашаться или не соглашаться с участниками передачи, вполне с вами согласен. Российскую науку вот так вот просто добить какими-то там перепадами финансового положения сегодняшнего российского общества совершенно невозможно, потому что она исходит из внутренней потребности общества быть образованным, быть культурным, быть на высокой научной планке. И Олег Георгиевич Газенко. Представлю вас подробнее. Советник Российской Академии Наук при Институте медико-биологических проблем. Я уже сказал, академик, президент Российского общества физиологов. Также сказал, и очень важно, один из основоположников космической медицины. Вот в вашей области. Область ведь была прорывной в бывшем Советском Союзе. Пионерская область, где были колоссальные достижения. Что день грядущий вам готовит? Прошу прощения, я здесь должен по времени напомнить, я сейчас включу вас в разговор. Говорит «Радио Свобода», передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом», участники передачи, академики Олег Газенко и Николай Шмелев и начальник организационно-аналитического управления РАН Сергей Ознобищев. Передачу из Праги ведет Лев Ройтман и Олег Георгиевич Газенко. Линия вам.
Ну, я прежде всего хотел бы сказать, что с началом перестройки, конечно, возникли великие надежды, но также были и огромные разочарования. Это если иметь в виду многие стороны жизни нашей страны. Я думаю, что мои коллеги совершенно точно определили, что, может быть, такими наиболее глубинными процессами, которые привели к нынешнему положению науки в нашей стране, является, прежде всего, конечно, недостаточное финансирование. Может быть, даже не менее существенно отсутствие ясной стратегии и тактики науки, ее места в стране, в жизни общества, в развитии техники и производства. К сожалению, результатом этого явилось также и стильное старение кадров. Если мы посмотрим на демографические кривые, то окажется, что среди научных работников, которые сейчас работают в нашей стране, имеется два глубоких провала. Один соответствует примерно возрасту 27-31 год. Это существенный провал, и он, по-видимому, образовался в результате того, что с началом перестройки ценности, связанные с положением науки в стране, были в значительной степени многими людьми пересмотрены. И второй провал, он относится уже примерно к 52-58 годам, что, по-видимому, связано с демографическими процессами, связанными с окончанием Второй мировой войны. Ну, конечно, очень трудно для тех наук, которые в своей деятельности базируются на мощной приборной базе использование современной экспериментальной техники и оборудования, развиваться в условиях недостаточного финансирования. Это крайне трудно и сложно. Но мне кажется, что важно было бы также еще отметить еще один элемент, а именно отсутствие в нашем обществе, в том числе и в научной среде, адаптации к жизни и работе в условиях свободных рыночных экономических отношений. Я думаю, что вот если мы понаблюдаем за тем, как складывались, развиваются и какова роль различных фондов, поддерживающих науку и грантов, то это даст некоторые ответы и на эти вопросы.
Спасибо, Олег Георгиевич. И вновь Сергей Константинович Ознобищев. Ну вот вы обрисовали ситуацию, так сказать, статус-кво сегодня в российской науке. Денег действительно нет, утечка умов, мозгов иногда говорят. Но давайте заглянем в будущее. Ожидать, что прольется из бюджета золотой дождь, совершенно ведь не приходится. Какие-то отрасли науки будут поддерживаться в силу государственной потребности. Какие-то поддерживаться могут только частным сектором. Как вы видите финансовую базу российской науки завтра?
Я хочу держаться за деревянный, что я сейчас и делаю в этой студии, но мне кажется, что все-таки в науке, особенно вот в последнее время, наметился некий перелом. Вернее, не в науке самой, в науке всегда оставались творческие люди, обладающие огромным потенциалом, и они есть и по сию пору, но со стороны государства науки степень внимания изменилась. Если в начале 90-х некоторые горячие головы вообще говорили о том, что надо перестраивать всю науку, надо все делать иначе, надо все порушить, это мы слышали и в отношении других вещей, к сожалению, много что порушили, но сейчас просто наблюдается внимание, ну, хотя бы со стороны президента, который неоднократно бывал, я подчеркиваю, неоднократно бывал в академии, в институтах академии, ездил в Сибирь, к нему приезжали ученые, академики и имели очень долгий, на протяжении, по-моему, целого дня разговор о нуждах и потребностях науки. И вот такое отношение, оно является символом того, что государство осознало, наконец, что без науки нет будущего России. И в этой связи оказывается, что и с финансированием проблемы остаются, несомненно, но первый год, это 2000 год, когда, например, по центральной части финансирование было перевыполнено на целых 3%. Это, может быть, для других отраслей об этом смешно говорить, но для науки это очень большое достижение. И финансирование-то складывается не только из чисто государственного финансирования. Вот уже замечали, что существуют фонды, эти фонды, в которых сидят сами ученые, это и Российский фонд фундаментальных исследований, Государственный российский научный фонд. И сами ученые определяют, на какие исследования надо сегодня направить деньги в первую очередь. А кому, как не ученым, это определять? Сейчас также и предполагается, уже сейчас рассматривается так называемые комплексные программы научных исследований, которые тоже под руководством крупных ученых-координаторов, которые посредством этих программ будут сконцентрированы усилия на наиболее прорывных направлениях. Надо ведь заботиться и не только о прикладной науке, как это подчас бывало в нашей стране, но и фундаментальных исследований, без которой не будет так называемой прикладной науки завтрашнего дня, не будет практического выхода.
Спасибо, Сергей Константинович и Николай Петрович Шмелев. Не так давно мы обсуждали с вами послание президента Федеральному собранию. Мы не касались научного раздела его послания, там, где он говорит о науке. Но, насколько я могу судить, передо мной нет текста послания, там не было особо радужных перспектив в вопросах финансирования науки. С вашей точки зрения, оправданы ли оптимистические прогнозы состояния науки, развития науки, притока новых молодых кадров сегодня? Именно в науку, не в высшее образование.
Лев, теперь я должен с вами согласиться. Так, в послании президента, в общем, к науке было выказано такое достаточно серьезное и уважительное отношение, но никаких там радикальных сдвигов пока не предусмотрено. Я хотел бы не согласиться с вами, вот так у вас звучит эта абсолютно пессимистичная оценка, что от государства ждать, в общем-то, в будущем нечего. Знаете, мы это все уже проходили. Перед войной исследователь, профессор в Советском Союзе получал существенно меньше инженера. И когда война показала, Сталин, что называется, трехнулся, что без науки можно было и войну проиграть, в общем, и в дальнейшем не столь уверенно себя чувствовать. И резко изменилось положение вообще и с ассигнованиями на исследования, материальное положение ученых. И, в общем, они несколько десятилетий голя, что называется, не знали. Я думаю, что и наши нынешние руководители все-таки люди, понимаете, тоже трезвые, реалистичные. И где-то эта простая мысль о том, что если мы не хотим превратиться в верхнюю вольту, то наука требует приоритетных расходов, она все-таки рано или поздно возобладает. Все-таки это вот невероятная, это, с моей точки зрения, глупость начала 90-х годов, она все-таки не была оправдана ничем. Ну, знаете, говорят, денег нет. Что значит денег нет? Еще несколько лет назад льгота, таможенная льгота, которую предоставляли фонду спорта афганским ветеранам и православной церкви, которая во многом исчезала неизвестно куда, в год составляла порядка 6 миллиардов долларов. Весь бюджет Академии наук всех умных голов России составлял 150 миллионов долларов. Так что, если немножко пошевелиться, то и деньги можно найти. Я не говорю прямо отнять у тех, кто ворует, и отдать тем, кто создает. Но, в общем, резервы есть. И вторая часть, вот то, что у вас прозвучало, что надо самим ученым деньги зарабатывать. Правильно. Мы пока это очень плохо умеем. Но если не будут сковывать и связывать всякого рода инструкциями бюрократическими, то, в общем, и ученые показали за последние годы, что и они умеют деньги добывать. И уже финансирование научных исследований идет, вот, грубо говоря, по принципу, ну, примерно так, 60% из бюджета, 40% добывает кто где может. И, ну, что ж, это жизнь. И, вероятно, идя вот так на двух ногах на государственном финансировании, на тех возможностях, которые сами могут на рынке проявить научные коллективы. Я думаю, что шансы на постепенное возрождение науки у нас все-таки имеются.
Спасибо, Николай Петрович. Вы немножко неправильно меня интерпретировали. Я сказал о том, что нет оснований ожидать, что золотой дождь прольется, но я не сказал, что государство ничего не даст, но между золотым дождем и ничего еще дистанция огромного размера. Как бы то ни было, к сожалению, время нашей передачи истекло, и я не смог второй раз включить в разговор Олега Георгиевича Газенко, но надеюсь, что он не последний раз участвует в наших передачах. Это была программа «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали Сергей Ознобищев, начальник организационно-аналитического управления Российской академии наук, и академики Олег Газенко и Николай Шмелев. Передачу из Праги вел Лев Ройтман. Всего хорошего.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». «Атлантический дневник». «Душа инженера». Эрвинг Кристалл – один из основателей общественно-политического журнала «Public Interest». Он выступил с публичной лекцией, названной «Представляют ли технологии угрозу современному обществу?». На протяжении последних 500 лет, помимо прогресса науки, происходила ее реабилитация в общественном сознании. С нее, выражаясь уголовно-процессуально, было снято подозрение. Возникли, говорит Эрвин Кристалл, две новых величественных интеллектуальных идеи, придающих законность предприятию современной науки. Первое. Человеку можно доверить власть. Человек не порождение первородного греха. Ему можно доверить ту власть, которую дает человеку наука, обращенная к технологиям. Вторая идея заключается в том, что история прогрессивна и состоит из последовательных стадий совершенствования человечества. «Атлантический дневник. Душа инженера». Передачу подготовил и ведет Алексей Цветков. Первый раз в эфире 17 апреля 2001 года.
«Атлантический дневник». Душа инженера. Эрвинг Кристалл принадлежит сословию американских интеллектуалов, причем принадлежит давно, ему уже за 80. Он представитель плеяды Нью-Йоркского Сити-колледжа, замечательного поколения 30-40-х годов, постепенно порывавшего с детской болезнью левизны и дрейфовавшего вправо. В начале 70-х годов вместе со знаменитым социологом Дэниелом Беллом он основал общественно-политический журнал Public Interest и по сей день остается его соредактором. Слово «интеллектуал» звучит по-русски неуважительно, хуже, чем «очкарик». Более 100 лет назад его вытеснило трепетное «интеллигент» — слово «паразит», начисто лишенное содержания. Человека нельзя отнести к сословию интеллигентов по каким-то объективным социологическим признакам, в то время как функция интеллектуала подразумевает просто хорошее образование, академическую должность и заметный вклад в культурный и социальный диалог. В отличие от интеллигентов, интеллектуалы действительно встречаются в природе, хотя и не все поражают мощью интеллекта. Назвать самого себя интеллигентом значит себя похвалить, в то время как титул интеллектуала подразумевает не похвалу, а скорее некоторую иронию. По словам самого Кристалла, интеллектуал – это человек, имеющий множество мнений по множеству вопросов, в которых он довольно плохо разбирается. Но такой человек необходим обществу, как пресловутая канифоль смычку виртуоза, потому что сегодня трудно наладить эффективный обмен мнениями между специалистами, невежество которых по необходимости почти универсально за пределами узкого прожектора профессиональных знаний. В последнем номере уже упомянутого журнала Public Interest в ретроспективной серии опубликован текст выступления Эрвинга Кристалла перед студентами и преподавателями Политехнического института Нью-Йорка под названием «Представляет ли технологии угрозу либеральному обществу?». Это выступление состоялось в 1975 году. И сегодня, четверть века спустя, поучительно проверить, что из сказанного сбывается и что упущено из виду. Наука и сопутствующие ей открытия, как отмечает Эрвин Кристалл, процветали и до своего европейского взлета, в Древней Греции, в Китае, которым, замечу от себя, необходимо добавить и классическую исламскую цивилизацию эпохи арабских халифатов. Но все эти периоды имели историческое начало и конец. Нигде не произошло слияние теории с технологией, как это было на Западе. Историки не в состоянии ответить на вопрос, почему произошло то, что произошло, а не что-нибудь совершенно другое. На этот счет существует замечательное изречение британского биолога и классического филолога Дарси Томпсона: «Вещи таковы, каковы они есть, потому что они такими стали». Одна из догадок, упомянутых Кристаллом, приписывает грекам и китайцам мудрое опасение перед властью, которую предоставляет наука. Властью творить добро и зло. Нет никаких свидетельств в пользу того, что эта догадка справедлива. Но она справедлива как раз в отношении европейской культуры с ее мифом о Фаусте, пожелавшем вечной жизни и полноты власти над миром. Такая жизнь и власть, в той мере, в какой они вообще возможны, исходят не от Бога, а от дьявола. И в конечном счете, насколько финал Фауста Гёте поддается расшифровке, эта жизнь и власть тщетны. Но на протяжении последних 4-5 столетий в Европе, по мере прогресса науки, происходила ее реабилитация в общественном сознании. С нее, если выразиться уголовно-процессуально, было снято подозрение.
Возникли две новых величественных интеллектуальных идеи, придающих законность предприятию современной науки. Одна из них заключается в том, что человеку можно доверить эту власть, что человек не порождение первородного греха, не порождение внутренней извращенности, и что он, если и не поддается совершенствованию в буквальном смысле, то способен к нему настолько, чтобы можно было доверить человечеству ту мощь, которой наделяет нас наука, обращенная в технологию. Вторая идея заключается в том, что история прогрессивна и состоит из последовательных стадий совершенствования человечества. Таким образом, поскольку будущее будет лучше прошлого, и люди будущего будут лучше людей прошлого, нет никакой серьезной причины для тревоги за эту новую и великую мощь, которой наделяется человечество.
По мнению Эрвинга Кристалла, эти две идеи представляют собой сущность мировоззрения так называемой эпохи Просвещения и заложены в фундамент либерального демократического общества. В то время как библейский мудрец утверждал, что во многой мудрости много печали, популярный журнал советской эпохи возражал ему своим названием «Знание – сила». Советская идеология, далекая от духа Просвещения, была во многом карикатурой на него в сознании среднего октябренка. Тем временем на Западе нарастали сомнения. Переломным моментом и концом идеологии Просвещения стал взрыв атомной бомбы в Хиросиме. Самое наглядное доказательство того, что наука сама по себе не имеет встроенных нравственных ограничителей, и что она способна служить злу не в меньшей степени, чем добру. Тут важен именно этот коренной поворот сознаний, а не какое-то конкретное открытие или событие. Ведь и до бомбы было понятно, что самолет или танк так же верно служат Гитлеру или Сталину, как Черчиллю или Рузвельту. Атмосфера периода разочарования хорошо запечатлена, по мнению Кристалла, в научно-фантастической литературе. Достаточно упомянуть книги, чьи названия стали почти нарицательными. 1984 Джорджа Оруэлла и «Прекрасный новый мир» Олдоса Хаксли. В этих романах наука выступает либо откровенно на стороне зла, как в тоталитарной антиутопии Оруэлла, либо у Хаксли на стороне силы, в которой нам трудно видеть воплощение добра. Между тем, технология становится все неотделимее от структуры современного общества, подминая или обращая в свою веру все другие, в том числе и такие, которые, как в свое время Китай, сделали иной выбор. Технология стала неотъемлемой частью капитализма, единственного общественного строя, выдержавшего испытание реальностью. И она же лежит в основе всеобщего экономического объединения, которое получило название глобализации и по душе далеко не всем. В то же время совершенно не очевидно, что связь науки с либерализмом и демократией столь же тесна, и что их пути не могут в один роковой момент резко разойтись. Эрвин Кристалл хорошо понимает эту проблему и считает ее одной из центральных для дальнейшей эволюции свободного общества. Опасность прихода к власти технологов, инженеров, он видит в том, что они рассматривают мир как совокупность проблем, которые требуют решения, в то время как реальный мир полон не проблем, а живых людей, и реальный политик не столько решает проблемы, сколько пытается согласовывать трудносогласуемые интересы. Ученые любят планировать наперед, тогда как в человеческом обществе каждый имеет свое мнение, и единственный способ планирования – это подавление частных инициатив, обретение над ними абсолютной власти. Выход, предлагаемый Кристаллом, это расширение традиции гуманистического образования, прививка будущим ученым со студенческой скамьи либеральных ценностей, введение на естественных факультетах обязательных курсов нормативной политической философии. Ученые должны понять, что устройство общества и социальные проблемы требуют иных методов, чем те, которыми они пользуются у себя в лаборатории и в конструкторском бюро, и что именно на них может быть возложена задача уберечь мир от технологической гибели. Реальную степень оптимизма Кристалла трудно оценить, поскольку он обращается к студентам скорее с проповедью, чем с беспощадным анализом. Но даже из пунктов этой проповеди видно, что благополучный исход совсем не представляется автору гарантированным. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Душа инженера. Сегодня, четверть века спустя, мы не стали мудрее, чем был в ту пору поныне здравствующий Кристалл. А если даже и стали, то об этом судить не нам. Другие поколения будут объективней. Мы просто расположены в ином пункте времени, из которого нам легче судить о том, насколько справедливы были прогнозы 25-летней давности и насколько оправданы могут быть наши собственные. Все историческое в истории видно только задним числом. Не было свидетеля, который провозгласил миру приход феодализма или начало индустриальной революции. Предсказания Эрвинга Кристалла, вдумчивого критика эпохи, на поверку не оказались прозорливее, чем можно было ожидать. Он хорошо видит проблемы завтрашнего дня, но уже не различает послезавтрашних. Его пожелание о введении гуманистических дисциплин в программы естественных факультетов сбылось. Полагаю, что сегодня во всех технических университетах США преподаются курсы научной этики и других похожих дисциплин. Но все эти усилия никак не проясняют ответа на поставленный некогда вопрос: по пути ли технологии с демократическим либерализмом? Кто гарантирует, что, полнее уяснив для себя принципы либерализма, ученые не решат окончательно их отвергнуть? Вот, на мой взгляд, один из примеров недостаточной остроты исторического зрения Кристалла, хотя не исключено, что ему просто помешал формат популярной и общедоступной лекции. Отмечая рост антитехнологических настроений после момента истины в Хиросиме, он упоминает об экологических движениях.
Движения за охрану окружающей среды и экологии следует понимать во всей их серьезности. Это не просто движение за улучшение мира. Это движения, которые в своем широком наступлении бросают вызов фундаментальным принципам, на которых была построена современная цивилизация, современная либеральная демократическая цивилизация. Они сомневаются в том, что безграничное развитие науки и самое щедрое, самое всеохватывающее применение технологии приведут к построению хорошего общества и хорошего мира. И сегодня вполне очевидно, что среди молодых людей имеется немало сомнений и скептицизма по этому поводу.
Говоря об этих движениях, которые сегодня принято объединять в общую группу «зеленых», очень важно отметить, что они не являются выражением протеста с либеральных позиций и не имеют под собой никакой последовательной интеллектуальной платформы. Большинство их участников зачастую имеют очень туманные представления о том, против чего они выступают – будь то строительство атомной электростанции, прокладка шоссе или посевы генетически модифицированных культур. Атомные электростанции, как показал Чернобыль, могут быть весьма опасны, но оценка их реального вреда пока затруднительна. Между тем, куда более традиционные электростанции, работающие на каменном угле, выпускают в атмосферу массу вредных веществ, жертвы которых менее наглядны, но поддаются статистическому учету и гораздо многочисленнее всех учтенных жертв ядерных катастроф, включая Хиросиму и Нагасаки. Углекислый газ от сгорания ископаемого топлива является, по общему мнению, одной из главных причин глобального потепления, сулящего великие беды. Тем не менее, я не могу припомнить ни одного случая массовых протестов против угольной электростанции, сравнимых по масштабам с антиядерными демонстрациями. Более того, ископаемая энергия за пределами узкого круга специалистов сегодня считается сравнительно безопасной альтернативой энергии ядерной. Ошибка Кристалла заключается, на мой взгляд, в том, что он не счел нужным проанализировать характер экологических протестов. Их участники не выдвигают против технологии обвинений специфически либерального характера. Перед нами не гипотетический конфликт хорошего с плохим, а конфликт веры со знанием. Вспомним, что лозунг гуманизма, по крайней мере один из лозунгов, «Знание – сила». На чьей же стороне правота? Культовый характер экологических и других подобных протестов сегодня гораздо очевиднее, чем четверть века назад. Значительная часть их участников исповедует целый спектр примитивных и необременительных в быту религий, от голливудского варианта буддизма до друидизма или ведьмовства. Все эти религии объединяет ненависть к технологии. Чтобы не создалось впечатление, что я выступаю на стороне инженеров, приглядимся повнимательнее и к ним. Многие из них сегодня разделяют опасения, высказанные когда-то Эрвингом Кристаллом, относительно небывалой концентрации мощи, которой технология позволяет даже отдельному человеку. И некоторые, наиболее отчаявшиеся, требуют безотлагательной реформы общества по тоталитарной модели. Незачем говорить, что это совсем не тот компромисс, к которому призывал Кристалл четверть века назад. Существуют, однако, тенденции, которые в этом прошлом еще не были различимы. За последние пару десятилетий в научных кругах приобрел большую популярность так называемый ультрадарвинизм, именуемый также культурным дарвинизмом. Один из ведущих представителей этого течения – американский философ Дэниел Деннет, развивающий идеи известного биолога и популяризатора науки Ричарда Докинса. Деннет считает, что поле действия дарвиновского естественного отбора не ограничено чистой биологией. С возникновением человека и созданием культурно-информационной среды центр тяжести эволюции перемещается именно в эту среду. Если раньше носителями и агентами эволюции были исключительно гены, то теперь ими становятся идеи, подверженные размножению и изменению. По аналогии с геном, такая элементарная частица информационной эволюции именуется мем. По словам Деннета, речь идет не просто о сходном типе движения, который можно образно уподобить биологическому, а о непрерывном едином потоке. Эволюция – алгоритм, автоматический процесс, который не зависит от своего носителя. Считаем ли мы стулья или яблоки, результат вычислений будет одним и тем же. Точно так же эволюция не меняет своей природы в зависимости от того, лежат ли в ее основе гены, единицы биологической информации, или мемы, единицы информации культурной. В результате все пространство жизни включается в общее пространство организованной информации. Это, по мысли Деннета и его сторонников, позволяет объединить естественные и гуманитарные науки в единую общую дисциплину – миметику, магистральную отрасль человеческого знания. Человеческая мораль не является исключением, поскольку она, как и вся человеческая культура, представляет собой результат миметической эволюции, некоторую фазу в процессе развития, и вовсе не обязательно полагать, что завтрашняя фаза будет похожа на сегодняшнюю. Скорее, напротив. Культурный дарвинизм сегодня далеко не общепринятая доктрина среди ученых и вызывает ожесточенные протесты и возражения со стороны многих биологов и философов. Но он хорошо иллюстрирует возможные результаты сплава этики и науки, и эти результаты бесконечно далеки от тех, которым призывал в свое время Эрвин Кристалл. Эволюционная мораль, даже когда она не отличается заметным образом от общепринятой, в основе имеет с ней мало общего, потому что предполагает непрерывную цепь изменений в будущем, тогда как традиционная мораль принципиально неподвижна, по крайней мере, в своем центре. Кроме того, эволюционная мораль – функция культуры в целом, тогда как либеральная мораль Кристалла адресована прежде всего отдельному человеку, индивиду. Если оглянуться назад, легко убедиться, что гуманистическая мораль, утверждение ценности и приоритета человеческой личности, была уникальным продуктом истории, сплавом нравственных прозрений античности, принципов христианства и поправок реформации. Китай, отвергший технологию, отверг и либерализм, о чем Кристалл забывает упомянуть, видимо, полагая этот факт несущественным для своего аргумента. Но это великое наследие западной цивилизации, может быть, более великое, чем сама технология, лишено в современном обществе корней и дрейфует, как подтаявший айсберг. Либерализм, несмотря на всю обязательную риторику западных правительств, все чаще выглядит пережитком, в буквальном смысле пережитком капитализма, в схватке яйцеголовых приверженцев миметики, инженеров космических кораблей и человеческих душ, и их торжествующие безграмотных противников, древолюбов, воздвигающих бобровую плотину в русле всеобщей эволюции. Кому из этих провидцев мы рискнем поручить преподавание научной этики, и каковы будут результаты? Инженеры испытывают презрение к противостоящей толпе, а толпа отвечает им ненавистью. Где здесь пространство для спасительного компромисса? Трагедия будущего, если оно простирается дальше, чем на четверть века, состоит в том, что оно обречено оставаться неизвестным. Эрвин Кристалл, конечно, понял это раньше и лучше меня. И он заведомо не дает никаких гарантий, а лишь выражает надежду. Подобно мне, он считает любовь к ближнему важнейшим достижением, если не эволюции, то истории. Он может лишь предостеречь, но не в состоянии дать рецепта. Либерализм отличается от строительства коммунизма тем, что сегодняшний человек волнует его больше, чем грядущие поколения. Есть ценности, которые нельзя защищать коллективом, и опасности, которым можно противостоять только в одиночку. Впрочем, сам Кристалл – лучшее тому доказательство.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио, это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям или жандармам, или кагибистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, А тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические, это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвекаиновы, по слове ноци, которая дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, vrátě za chvátčiky. Spasíba bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».